Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинник. Мы все хорошо усвоили, что у истории нет сослагательного наклонения. Уж как случилось, так и случилось. Но это не значит, что не могло случиться по-другому. В ключевые моменты истории людям дается шанс изменить судьбу страны. Можно этим шансом воспользоваться, а можно его упустить. Долгое нахождение у власти притупляет чувство реальности. Люди начинают совершать ошибки. В сентябре 2011 года президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин объявили о готовности поменяться местами.
У нас в последние годы сложилась практика, согласно которой предвыборный список «Единой России» возглавляет президент. Считаю, что не нужно эту традицию нарушать. Предлагаю, чтобы список «Единой России» на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 4 декабря текущего года возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев.
Наконец, я предлагаю определиться с еще одним очень важным вопросом, который, конечно, волнует партию, всех наших людей, которые следят за политикой. Я имею в виду определиться с кандидатурой на должность президента страны. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До встречи. Удачи всем нам.
Позже, когда в обществе началось возмущение, Путин пояснил, что они уже давно об этом договорились. И что он считает это совершенно нормальным.
Это, в принципе, абсолютно естественное дело. Это не какой-то между собойчик и сговор какой-то двух или трех человек. В данном случае двух. Мы много лет назад, еще 4 года, договорились о том, что такой вариант событий вполне возможен.
Цинично объявленная рокировка возмутила значительную часть российского общества. Это возмущение предопределило всплеск протестного движения, начавшийся сразу после парламентских выборов 4 декабря 2011 года. В сущности, весь протест вылился в серию митингов, на которых выступали лидеры оппозиции и принимались похожие резолюции. К оппозиционерам с удовольствием примкнули общественники, медийные персоны, околовластные политики и популярные блогеры. Процесс самолюбования ораторов под восторженные крики митингующих длился месяца два, после чего градус протеста стал постепенно снижаться. Ничего, кроме бесконечного стояния на митингах протеста и скандирования одних и тех же лозунгов, лидеры оппозиции и популярные общественники не предлагали. За первые полгода в Москве прошло 9 массовых акций протеста. 5 декабря на Чистых прудах, 10 декабря на Болотной площади, 24 декабря на проспекте Сахарова, 4 февраля на Болотной площади, 5 марта на Пушкинской, 10 марта на Новом Арбате, 6 мая снова на Болотной, 15 мая и 12 июня протестные марши по бульварам от Пушкинской до Чистопрудного. И если в декабре и феврале на митинги собиралось до 100 тысяч человек, то в марте на Пушкинскую и Новый Арбат пришло уже только 10-15 тысяч. Протест, который не развивается, непременно угасает, что и произошло. Второй пик протестной активности пришелся на 6 мая, когда на Якиманке и Болотной площади собралось до 100 тысяч человек, а полиция устроила побоище и арестовала сотни демонстрантов.
Yeah.
опираясь на такое общественное негодование, располагая такой общественной поддержкой, оппозиция имела все шансы на успех. Ей представился случай конвертировать общественное недовольство в политические изменения. Оппозиция этой возможностью не воспользовалась. Протестные лидеры стремились избежать обострения ситуации. Они хотели сотрудничества с властью, а не конфронтации. Они мечтали договориться с ней, а не прижать к стене и вынудить на уступки. В соответствии с этим строилась и стратегия протеста. Митинги и шествия только с санкцией властей, только по указанным маршрутам, только в полицейском оцеплении. Никакой самодеятельности. Некоторым активистам и лидерам протеста не нравилась такая послушность. Время от времени они пытались устраивать несанкционированные акции. Иногда самостоятельно, иногда после согласованных с властью протестных мероприятий.
Граждане, согласованные мероприятия окончены.
Пожалуйста, не уходите домой. Это абсурд. Мы ничего не добились.
Просьба покинуть площадь.
Просьба покинуть Кремль.
Собираемся, люди. Цепляемся.
Отдайте его, вы же наши!
Сволочи!
Сволочи! Надзор, вы же наши! Как вам не стыдно?
Несанкционированные акции почти всегда заканчивались задержаниями или административными арестами и никогда не пользовались поддержкой большинства лидеров протеста. Они уверяли всех, что не хотят подставлять под ОМОНовские дубинки мирных демонстрантов, не хотят рисковать здоровьем и благополучием участников акции. Большинство проявляло благоразумную осторожность, а, возможно, не столько благоразумную, сколько проплаченную или служебную. Они взяли на себя патерналистскую роль и функции ответственного протестного начальства. Но большинство из них, скорее всего, просто не хотели рисковать сами. Не обошлось и без усилий со стороны власти. В протестные структуры влились люди, никогда к оппозиционной политике не имевшие отношения. Но это были хорошо узнаваемые, популярные в обществе люди. Кто из них примкнул с честными намерениями, кто из тщеславия или отдавая дань моде, а кто был откомандирован властями, может быть, станет известно, если когда-нибудь откроются архивы Лубянки. Но некоторых странных людей, сыгравших на стороне власти, можно было разглядеть сразу. Это стало ясно в истории с переносом первого массового митинга с площади Революции на Болотную. 5 декабря 2011 года, на следующий день после выборов в Госдуму, на митинг солидарности пришло не несколько сот человек, как обычно, а около 5-7 тысяч протестующих. Вспоминает один из организаторов этого митинга Константин Генкаускас.
Ожидали обычный митинг на несколько сотен человек. И обычно, кстати, такие митинги политически именно здесь, на Чистых прудах, проходили. Эта площадочка еле-еле заполнялась людьми. Я, насколько помню, руководство «Солидарности» в лице Немцова и Каспарова, они решили поручить подготовку митинга московскому отделению «Солидарности». То есть на случай, если будет обычный митинг на там 2-3 сотни человек, чтобы можно было сказать, ну вот, московское отделение своими небольшими силами ему провело, вот такой митинг. То есть, на самом деле, изначально ожидания, что придет много людей, не было. По-моему, 4 декабря Лимонов и Удальцов призывали в разное время выходить на Триумфальную площадь, а 5-го уже в этот день, на час раньше, был митинг коммунистов. И, в общем, на все эти три акции пришло очень мало, там, по-моему, от 50 до 150 человек, но днем Навальный написал пост о том, что вы видели, какое происходило безобразие, и всю ночь люди смотрели вот эти вот видеозаписи, как были вбросы, карусели. Утром многие наблюдатели проснулись, увидели, что переписаны протоколы на участках, где они наблюдали. И вот в это все настроение Навальный попал своим постом, он написал, что проводит митинг «Солидарность», но это сейчас не важно, у меня тоже к ней там своеобразные отношения, давайте все просто придем выразить наш гражданский протест.
Площадь перед памятником Грибоедову на Чистых прудах не вместила всех желающих. Митинг прошел бурно и завершился стихийным шествием в сторону центра города и массовыми задержаниями.
Те массовые задержания и последовавшие за этими задержаниями административный арест, это же для тех времен вегетарианских, это была беспрецедентная история, когда больше 100 человек точно, может быть, даже около 200 человек отправили на административные аресты. Причем давали очень жестко, в основном 10-15 суток.
Тогда, когда вся страна голосовала против ядра, они все сфальсифицировали. Необходимо было прийти сегодня, чтобы показать, что мы есть. Чтобы гребаный Путин и вся эта гребаная партия поняла, что мы есть.
Россия без Путина!
Будьте добры, не нарушаем общественный порядок.
Все, забирай.
В мэрии Москвы, между тем, уже лежала согласованная с властями заявка на митинг в самом центре города, на площади Революции. Власти рассчитывали, что на этот митинг придет, как было запланировано, человек 300. 5 декабря они поняли, что ошиблись. В центре столицы назревало крупное оппозиционное мероприятие. Власть запаниковала. Чего она испугалась? Вспоминает активистка протестного движения Евгения Чирикова.
Очень хорошо я помню момент переноса митинга с площади Революции на Болотную. Я считаю, что власть потребовала этого переноса исключительно потому, что испугалась крупного протеста рядом с кремлевскими стенами. А во-вторых, они пытались как бы попробовать нас на зуб, что называется, да, попробовать, насколько серьезны наши намерения, насколько серьезен этот протест. И вот они пытаются понять, вот если мы давимся, если мы идем на компромисс, да, тогда с нами легко расправиться. И, собственно говоря, это был пробный шар, попробовать, насколько мы распадемся, насколько мы рассыпемся, насколько нас можно будет продавить. То есть это была такая попытка власти прощупать настроение протеста.
Заявку на проведение митинга подавали Надежда Митюшкина из «Солидарности» и Сергей Удальцов со своей женой Анастасией, оба из прокоммунистического «Левого фронта». Сергей Удальцов после митинга 5 декабря на Чистых прудах получил 10 суток административного ареста и из процесса согласования митинга выбыл. Удальцова и Митюшкина поначалу были против переноса митинга в другое место.
Нас вызвали на Арбат в мэрию. И уже зазвучало Болотное, но все время шла альтернатива, что либо 30 тысяч на Болотное, либо 300 человек на площади Революции. Мы несколько дней пытались добиться, чтобы увеличили численность именно площади Революции, но это упиралось, ну, как бы в объем. Ну, понятно, сам вот этот самый сквер, прилегающая площадь до метро, она не вмещает 30 тысяч. И решить эту проблему можно было только за счет прилегающих парковок. И мы пытались добиться, чтобы нам эти парковки дали. Но, опять же, есть проблема, что эти парковки частные. И типа у мэрии хорошая как бы была отмазка, что вот это хозяева, они вот не дают, и что мы можем сделать.
Согласие на перенос митинга можно было получить только от заявителей. Тогда власть, хорошо обученная всевозможным пропагандистским трюкам, решила создать в обществе впечатление, что перенос митинга согласован с лидерами протеста, людьми уважаемыми и ответственными. На роль уважаемых были назначены главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Сергей Пархоменко, депутат Госдумы Геннадий Гудков и политик Владимир Рыжков. А, возможно, не столько назначены, сколько сами проявили инициативу. За исключением Рыжкова, никто из них никакого отношения к оппозиционной политике не имел. Но это оказалось неважным. Важным было то, как их аттестует власть. А власть подобрала себе подходящих переговорщиков. Алексей Венедиктов удачно совмещал работу главного редактора радиостанции с должностью члена общественного совета при ГУВД Москвы. Сергей Пархоменко на этих же самых выборах был наблюдателем от КПРФ. Он же лауреат премии правительства Российской Федерации за 2011 год. Правительство, которое, заметим, возглавлял тогда Владимир Путин. Геннадий Гудков, полковник КГБ в запасе, состоял в пропутинской партии «Справедливая Россия». И только член Парнаса Владимир Рыжков по крайней мере, зримо, не был тогда замешан ни в чем неприличном. Вот эта великолепная четверка в ночь с 8 на 9 декабря и согласовала перенос митинга с площади Революции на Болотную. Разумеется, согласовали неформально, поскольку никаких полномочий вести с мэрией переговоры на эту тему не имели. Зато имели немалые медийные возможности. Все было сделано за спиной организаторов, которые весь день 8 декабря провели в мэрии на Новом Арбате. Там их тщетно уговаривали перенести митинг в безопасное для Кремля место, рассказывает Надежда Митюшкина.
Это было, как бы сказать, в мэрии на Арбате. С нами общались даже не заместитель какой-нибудь там главы департамента безопасности, а просто клерки, которые на нас давили, чтобы мы согласились на Болотную на 30 тысяч без, как бы сказать, дополнительных условий. Понятно, что мы не успевали людей предупредить о переносе. Поэтому мы с самого начала настаивали, что если все-таки Болотная, то должен быть организован на нее нормальный переход от площади Революции, потому что большая часть людей просто не успеет узнать про то, что, ну, понятно, это Болотная площадь.
Неблаговидная роль спарринг-партнеров московской мэрии четверых подставных переговорщиков не смущала. Сергей Пархоменко свое сотрудничество с властью объяснил так.
Формально мы не могли вести с мэрией никакие разговоры. Однако мы воспользовались некоторыми неформальными возможностями, некоторыми знакомствами и подали в мэрию сигнал. Тут есть группа людей, не тех, которые являются заявителями, а тех, у которых есть мозги. Они считают, что это нужно переносить, и они считают, что это ваша проблема, что это вам надо будет справляться вот с таким количеством людей. Мы прогнозируем, что людей придет вот столько, и вам надо что-то такое сделать, чтобы там не произошло ничего плохого. Если хотите, мы вам в этом посодействуем.
Знакомая картина. Просигнализировали в мэрию. Предложили свои услуги, готовы посодействовать, чтобы ничего плохого не произошло. Чтобы не пытались блокировать ЦИК или администрацию президента, не заняли центр Москвы, не разбили палаточный лагерь на подступах к Кремлю. Другой член этой четверки, Алексей Венедиктов, рассказывал, что 8 декабря днем его пригласил к себе глава московской полиции Владимир Колокольцев, с которым он обсуждал грядущий митинг.
Он пригласил меня как человека, который занимается наблюдением за массовыми мероприятиями, и спросил мою оценку ситуации, рассказал Венедиктов в интервью The New Times. Я к этому времени уже просмотрел все материалы по чистым прудам, газеты, интернет, и мне представилось, что мы можем иметь в Москве митинг в несколько десятков тысяч человек, хотя тогда это и казалось фантастическим.
После этого Венедиктов бросился звонить вице-мэру Александру Горбенко. К вечеру переговорная группа была сформирована и приступила к работе. По окончании переговоров распили бутылку виски, которую притащил с собой Венедиктов. К маленькой дружеской попойке присоединился заместитель главы администрации президента России Алексей Громов. Все вместе обмывали успех переговоров.
То, что мы, оппозиционеры, вообще люди, недовольные положением дел в России, недовольны установившимся воровским путинским режимом, согласились на этот перенос, это была наша большая ошибка. Этого было делать нельзя. Я была категорически против, и я всеми силами пыталась удержать людей на площади Революции. Но, честно говоря, мне это сделать не удалось. Почему? Потому что в какой-то момент я почувствовала, что мы уже разобщены, то есть уже часть народа готова уходить. А разделять протест, мне кажется, это последнее дело, это очень неправильно. Нельзя разделяться, потому что мы противостоим огромной машине, мы противостоим огромной системе, которая на самом деле уже много десятилетий. Они умеют ломать хребты, они умеют портить людям жизнь. Я имею в виду вот этих вот КГБ, ФСБ и прочую, и вот эту вот злую силу. Да? Мы противостоим им, мы должны быть едины, мы не можем с ними бороться по отдельности. Это просто невозможно, их так не победить. И понимая это, я все-таки согласилась принять участие в шествии с площади Революции на Болотную, но внутри я хорошо осознавала, что на самом деле мы показали слабину, и теперь нас будут давить. И теперь, собственно говоря, вот так вот с гордо поднятой головой диктовать свои условия нам больше не удастся. Потому что, как я уже говорила, КГБ, они не понимают компромиссов, они понимают только очень, очень жесткий разговор. А компромиссы они воспринимают как слабость, и они будут давить. Вот только почувствуют слабину, они сразу будут давить, и они от тебя раздавят.
А Надежда Митюшкина и Анастасия Удальцова в конце концов согласились на перенос митинга.
В пятницу, накануне 9 числа, мы приехали достаточно большим количеством людей. Мы приехали к Горбенко, уже вот в мэрию, которая на Тверской. Там все эти разговоры начались заново. Ну и в результате, я не помню, сколько это продолжалось, там час-два, то что достаточно было муторно. Вот, но все-таки мы вписали вот в это... Мы должны были одну заявку снять, другую как бы подписать. Мы вписали, вот добились того, что мы вписали просто вот все вот эти наши пункты по поводу того, что, ну, обговорили маршрут, каким пойдут люди. Если бы мы вот об этом не договорились, я бы подпись не поставила.
Безопасный переход демонстрантов с площади Революции на Болотную площадь оказался самой большой победой оппозиции.
Меня зовут Жень Чирикова. Я постараюсь делать все от меня зависящее, чтобы никто сегодня не пострадал. От площади Революции через Лубянскую площадь, Старую площадь, Китай-Городский проезд, Москворецкую набережную до Москворецкого моста, через Москворецкий мост. Ну, короче, вы знаете, вы лучше идите за мной, потому что я боюсь, что мы запутаемся.
Перенос митинга с одной площади на другую не был, конечно, единственным и ключевым моментом развала протестного движения. Но это было событие знаковое, наглядно иллюстрирующее, как путем нехитрых и весьма откровенных манипуляций власть меняла направление протеста. Митинг на площади Революции и соседних с ней центральных площадях Москвы грозил вылиться в блокаду федеральных правительственных учреждений, а, возможно, и захватах. Это резко обострило бы ситуацию, но могло вынудить власть пойти на уступки. Вместо этого на уступки пошло протестное движение. И это на пике своих возможностей, когда протест стремительно набирал силы, а власть находилась в состоянии паники. Можно ли объяснить это только просчетом лидеров протеста? Бывают ли такие странные ошибки? Как сегодня оценивают организаторы протеста 2011 года уход от обострения ситуации, снижение градуса противостояния с властью? Считают ли они и сейчас правильным перенос митинга с площади Революции на Болотную?
Ну, конечно, оппозиция не все делала правильно. Не надо было идти на поводу у Путина и его команды. Не надо было уходить с того места, которое нам нравилось для проведения наших акций. Конечно, мы были недостаточно солидарны, недостаточно дружны. Конечно, история с Крымом очень здорово нас разделила. Да и, честно говоря, вот последовавшие репрессии против оппозиции, они тоже очень здорово по нам ударили, потому что мы были к этому не готовы.
Не только не сожалела, но 6 мая 2012 года поняла, насколько я была права. Ну, я как-то изначально находилась в районе сцены, но и должна была там находиться. Я видела, сколько людей убегало, и как они убегали, как они быстро уходили, как, в общем, было видно, что совершенно люди не готовы.
Я убежден, что большой ошибкой был перенос митинга на Болотную площадь 10 декабря. Я считаю, что мы в тот момент потеряли инициативу. У нас было согласование на проведение митинга на площади Революции. Я не говорю о том, что после этого митинга все бы там развернули палатки и остались сидеть. Это была бы просто очень красивая в психологическом плане история о том, как на фоне кремлевских стен проходит массовый антипутинский, антиединоросовский митинг. Потому что кто бы что сейчас ни говорил, люди бы выходили, потому что они не хотели видеть еще Путина еще 6 лет на третьем сроке у власти. Они выходили протестовать против несправедливой политической системы, не свободной, не демократической. И это было бы очень красиво, это была бы очень символическая акция. И там нельзя исключать, например, что Дмитрий Медведев на тот момент уехал бы в какую-нибудь срочную командировку в Нижний Новгород, то есть по факту бы бежал из Кремля, опасаясь развития каких-то событий. То есть это была бы инициатива, она была бы в руках протестующих. И на самом деле все и юридические основания, и технические основания, связанные с вместимостью площади, они были. И люди бы там нормально поместились, и не было бы давки, было бы консолидированное мнение до конца бороться за площадь Революции, она бы победила. Потому что власти на тот момент, они были в панике, они не понимали, что делать. Мне кажется, инициатива, в принципе, на годы вперед, и то, что сейчас в Москве не согласовывают оппозиции акции в центре города, она была потеряна именно в этот момент.
Надо честно признать, что в развале протеста была виновата не только власть, использовавшая своих людей и все свои возможности. Этому в немалой степени поспособствовали и некоторые люди, странным образом ставшие лидерами протеста. После грандиозного митинга 24 декабря на проспекте Сахарова, когда в Москве кипели оппозиционные настроения, а вся страна замерла в ожидании дальнейших событий, лидеры оппозиции взяли паузу. Ну как же? Новый год, время отпусков, лыжных курортов, 2 недели беззаботного отдыха. Убийственная пауза затянулась в протестном движении больше, чем на месяц, до 4 февраля. «Впервые вижу революцию, которая уходит в отпуск», повторяют друг друга, писали из Москвы корреспонденты западных газет. На митинге 10 марта на Новом Арбате дошло и вовсе до абсурда. Едва ли не большая часть протестного митинга и принятая на нем резолюция были посвящены мужу одного из организаторов митинга, Ольге Романовой, который был осужден по обвинению в экономическом преступлении. Некоторые из ораторов протестных митингов настолько увлеклись самим процессом и своей ролью в нем, что призывали людей ходить на митинги, как бы скучно это ни было.
Мы ходим на митинги, и нужно продолжать на них ходить. Даже если они нам кажутся однообразными, скучными, неинтересными. Ходить как на работу, если мы хотим добиться изменений в стране.
Призывы Алексея Навального ходить на митинги как на работу успеха также не имели. Говорят, Альберт Эйнштейн сказал, что самая большая глупость – это делать то же самое и каждый раз надеяться на другой результат. Люди устали от бестолковости и позерства лидеров оппозиции. Охотников делать одно и то же без всякой надежды на какой-нибудь результат становилось все меньше. В конце концов, в протесте остались только его активисты. Медийные персоны, вволю покрасовавшись на трибунах протестных митингов и позаседав под телекамерами в Координационном совете оппозиции, благополучно отошли от рискованных занятий. Одни отвалили в эмиграцию, другие вернулись к спокойной и бесконфликтной жизни. Кратковременная фронда одарила их свежими впечатлениями и оставила оригинальный абзац в их творческих биографиях. Власть усвоила пройденные уроки и старается не повторять ошибок. Впрочем, при такой кроткой и запуганной оппозиции она может не опасаться. Общественные протесты не выйдут из-под ее контроля. Подобных развилок в истории страны было множество. Больших и малых, случайных и закономерных, поправимых и бесповоротных. Наверное, будут и еще. И в каждом случае это будет выбор своего собственного будущего. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинник. Всего вам доброго. До свидания.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художник и политика». Разговор с писателем-сатириком, эссеистом, радио- и телеведущим Виктором Шендеровичем.
В России меня уже некоторое количество времени не выпускают назад. Поэтому сказать о реакции сегодняшнего московского, екатеринбургского, иркутского, саратовского, краснодарского зала я не могу. Раньше хохотали, как подорванные. Люди побаиваются смеяться. Пару раз, когда меня выпускали уже здесь, я вижу, что за годы появился страх прямого выражения смеха. Я когда-то говорил, что по реакции моего зала вы не догадаетесь, где происходит дело, в Ванкувере или в Сыктывкаре. Одни и те же люди, мы читали одни и те же книжки. Просто кто-то живет в Сыктывкаре, а кто-то перебрался в Ванкувер. Сегодня рискну сказать, что, может быть, я уже отличу, к сожалению, потому что в Ванкувере не боятся смеяться, а в Сыктывкаре уже побаиваются.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».